Глава 25. Killing Machine. Больше всего мне хотелось сбежать. Чуть больше, чем кого-нибудь убить. Но я взял себя в руки и успокоился. Когда от тебя ждут эмоциональных реакций, сделай вид, что тебе все равно. Пусть теперь они напрягаются. Я прогуливался по залу, раскланивался с гостями, принимал поздравления и уверения в полной поддержке от совершенно незнакомых и по большей части довольно неприятных на вид людей. Выпил пару бокалов шампанского, съел пяток канапешек, даже протанцевал медленный танец, вдыхая сладкую горечь от волос Марты. Поддержал социальные ритуалы. Славик меня тщательно избегал, следя, чтобы между нами было как минимум ползала расстояния. Вассагов и прочие пообщаться не соизволили. Видимо, считали, что сказано достаточно. Впрочем, я был с ними согласен, обсуждать больше нечего. Вокруг шумел бал, люди танцевали, пили, ели, общались, и, кажется, были всем довольны. В зале царило настроение «ну, наконец-то!», как будто на календаре последний день зимы, и завтра весна, и перезимовали, и вот это все. И самое печальное, что все эти ожидания были направлены на меня, а я понятия не имел, что с этим делать. Анюту я им не отдам. Она единственное, что для меня ценно в городе. Без нее он может провалиться туда, куда ему предназначено. Когда гости начали разъезжаться, и мероприятие стало прилично покинуть, не делая из этого демарша, я потерял Марту. Вот только что она была рядом и пропала. Я занервничал. Мне пришло в голову, что ее вполне могут попробовать использовать как дополнительный рычаг давления. Между нами ничего нет, но кто-то вполне мог решить, что есть». Обнаружил ее, сидящей на подоконнике в углу. В глазах блестели слезы, губы дрожали, рядом стоял пустой бокал. «Что случилось?»
«Ничего неожиданного», — ответила она. «Просто это очень унизительно и обидно».
Марта показала рукой, я присмотрелся, увидел среди танцующих пар Мартына и... Я глазам не поверил. Он, вольно расположив руки ниже талии, вел в танце Оленьку. «Странный выбор», — согласился я. — Но почему ты так расстроилась? Какая тебе разница, с кем он спит?
— Да плевать мне, — зло сказала Марта. Он постоянно кого-то валяет по койкам в поручике. Но сегодня он велел мне убираться. У него, мол, теперь личная жизнь, я ему мешаю и должна валить на все четыре стороны.
— Вот скотина, — посочувствовал я. — Так, может, и хрен с ним?
— Понимаешь, мне тупо некуда идти. «Мне негде жить, у меня нет денег, все гонорары получал он. У меня даже документов нет. Я вообще никто, меня не бывает».
Она подняла руки и внимательно посмотрела на них.
«Как скоро меня теперь не станет?»
«Подожди здесь», — сказал я. Очередной танец закончился, и я подошел к счастливой паре. «Привет, Мартын, привет, Оленька. Вижу, мадам, вы вполне утешились».
«Ах, Антон, Мартын такой замечательный, он такой творческий, такой глубокий человек, настоящий талант!»
«Мартын, можно тебя на минуточку? Оленька, простите, я ненадолго уведу вашего кавалера». Мы отошли в сторону, и я спросил прямо. «Ты чего сестру выгнал?»
«Бля, Антон!» Мартын был сильно пьян и говорил нечетко. «Досталась эта занудая нянщица. Вечно пили, ты пью, мол, много, и играю не так. Пусть сама попробует, дура!»
Странно было видеть такого Мартына. Романтический образ грустного интеллигентного музыканта сползал с него, как шкура слиняющей змеи, и то, что появлялось из-под нее, мне совсем не нравилось.
«Ох, Мартын, не лучшую ли часть души ты отрезал, создав себе тульпу?»
«Пошли ко мне», — решительно сказал я, вернувшись. «Я не самый удобный сосед, но не на лавочке же в парке тебе ночевать. Потом придумаем что-нибудь».
Глупо оправдываться, но я правда ничего такого не имел в виду.
Я постелил Марте на кухонном диванчике. Хотел себе, но она категорически отказалась выживать меня с кровати. Мы попили чай, поболтали о пустяках, стараясь не затрагивать актуальный для обоих вопрос «как жить дальше?». Я ушел в комнату.
«Не могу развязать эту дурацкую штуку».
Корсетная шнуровка изящного исторического платья завязывается сзади. Но оно вовсе не обязано сразу падать к ногам, оставляя меня уткнувшимся носом в символические трусики дамы. Это какое-то женское колдунство.
«Так надо, замолчи», —
прошептала она в ответ на мои так и невысказанные возражения.
Ее кожа пахла горьким и сладким, и она была совсем настоящей. Мне приснилась Анюта, сидящая в кафе с нетбуком, и девочка, сидящая на ковре с тетрадкой. Они безостановочно писали, и хотя я не видел, что именно, но знал, что каждый их палиндром, палиндром Морзе, крик о помощи. В этот момент я почти понял, как они связаны, но гораздо важнее было другое. «Я ошибался», — сказал я Марте, проснувшись. «Это не убежище, это персональный ад». «Ты понял», — ответила она. «Ее надо вытаскивать, и пусть попробуют отнять». Я полностью вытащил нижний ящик шкафа и достал из ниши под ним завернутый в тряпку пистолет. Кобуры к нему не было, пришлось засунуть в поясную сумку. Здоровенная, тяжелая хрень. Марта никак это не комментировала. Она натянула на себя мои шорты и надела мою рубашку. Шорты опасно натянулись на бедрах, рубашка оказалась велика, но ей парадоксально шло. «Ты со мной?» «Конечно», — ответила она просто. «Без меня ты туда не попадешь». Посмотрев на туфли с каблуками, решительно отпихнула их ногой и вышла за дверь босиком. «Я ожидал, что за мной будут следить. Вряд ли Васагов и его присные оставят меня без контроля. Но на улице никого не было. Вообще никого». Мы шли по совершенно пустому городу, безлюдному настолько, что мне начало казаться, что я все еще сплю и вижу сон. Вокруг все застыло в какой-то неестественной неподвижности. Не дул ветер, не качались деревья, не летали птицы и не бегали кошки. Стояла удивительная тишина, только где-то вдалеке, или чудилось мне, по радио играли «Тайгер Лилис». «Где мы, Марта?» «Молчи, думай о девочке», — строго сказала она. «Все время думай о ней. Не отвлекайся». Я стал вспоминать девочку. Плетенный из ниток браслет на руке, полосатая футболка, босые пятки, розовые резиночки на хвостиках. Забавно сопит, когда пишет. «Почему мне кажется, что я видел ее раньше? На кого она похожа?» Я видел детские фото Анюты. Никому не удается этого избежать при знакомстве с родителями. «Это не она. Интересно, сколько ей лет? 8? 10? Я не разбираюсь в детях. Кто она? Как связана с Аней? Точнее, нет, почему с Аней связана именно она? Что породило такую тульпу? Почему она сидит одна в пустой старой квартире и ждет того, кто никогда не приходит? Потому что также сидит и ждет погибшего отца сама Аня?» «Пришли», — сказала Марта. «Дальше сам. Мне нельзя». Я вошел в подъезд того самого дома. В той странной реальности, в которой мы сейчас пребывали, он выглядел иначе. Почтовые ящики не были забиты бесплатными газетами, стены не были обклеены рекламой, а главное, дверь угловой квартиры не была заложена кирпичом. Обычная деревянная дверь с пластмассовой единичкой, прибитой бронзовыми обойными гвоздиками к полотну. Я нажал кнопку и в полной тишине противно зазумерил электромеханический звонок. За дверью быстро затопали маленькие пятки, клацнул английский замок, и на меня уставились снизу пронзительно синие с темным ободком глаза. «Папа?» — неуверенно спросила меня девочка. «Это ты?» К такому вопросу я оказался не готов. «Она сказала, что скоро придет папа, и все будет хорошо». «Ну, будет, наверное. А тебя как зовут?» «Никак. Она не успела дать мне имя». Мы стояли на пороге, девочка смотрела на меня с надеждой и ожиданием. А меня наполняло мучительное ощущение, что если я сейчас задам правильный вопрос, то все решится. Мучительное, потому что ни черта в голову не приходило. «Антон, быстрее сюда!» — закричала с улицы Марта. «Я вернусь», — сказал я девочке. «Дождись меня!» Выскочив из подъезда, я увидел свою рубашку, исчезающую за углом дома, и ринулся за ней. «Они вошли туда», — сказала Марта. Стеклянная дверь с картонкой «Аренда» была полуоткрыта. Оттуда слышалась какая-то нездоровая возня, что-то гремело и падало, кто-то топал, сопел и матерился. Я услышал полузадушенный женский крик, и в голове у меня как будто что-то с хрустом сломалось. Мне стало спокойно тем спокойствием, с которым, наверное, рулят к блокпосту, нагруженном тротилом пикапе.
«Да заткните ей рот, придурки толстопузые!» — скакал вокруг разрисованного стола карлик.
Толстый бородач в балахоне запихивал в рот Анюте какую-то тряпку. Она мотала головой, не давалась, и он ударил ее кулаком по лбу. Голова мотнулась, ударилась о столешницу, и девушка, закатив глаза, отрубилась.
«Ты что наделал, дебил?» — завизжал карлик. «Она должна быть в сознании до самого конца, иначе не сработает».
«Можно трахнуть эту девку? Это ее взбодрит».
Под балахоном бородач был вдоль и поперек перепоясан кожаными ремнями. Из-под огромного пуза задорно торчал член. В него я и выстрелил первым. Пистолет подпрыгнул, едва не прилетев мне стволом в нос, и я перехватил его двумя руками. Так дело пошло лучше.
«Не надо! Не надо!»
— верещал карлик, но я молча навел на него ствол и нажал курок. Я уже приспособился к могучей отдаче и наверняка бы попал даже в такую мелкую мишень, но пистолет только сухо щелкнул. Говно из меня киллер. Расстрелял обойму и теперь пистолетом только кидаться. Помещение бывшего ателье напоминало бойню. В воздухе висел пороховой дым, по полу текла кровь. Я вспомнил, что уже видел эту картинку, но мне было все равно.
«Антон, ты все неправильно понял», — карлик отступал к стене. «Это для...»
«Да похуй», — сказал я коротко. Я пошел к нему, зная, что и без пистолета прекрасно справлюсь. Аполлон выхватил слишком большой для такого недомерка нож, метнулся к столу и приставил его кончиком к шее потерявшей сознание девушки. Для этого ему пришлось встать на цыпочки и изо всех сил вытянуть руку. Это выглядело бы смешно, но не сейчас.
«Клянусь, я ее прирежу!»
Я только головой покачал. Во мне не осталось никаких эмоций. Я как будто бы смотрел на все сквозь толстое стекло, в ушах звенело. Я не собирался вести переговоры, и карлик это понял.
«Ну и дурак», — сказал он неожиданно спокойно. «Ведь она могла бы выжить».
Он подпрыгнул и воткнул нож. Лезвие глухо ударилось в дерево, а Нюты на столе не было. Я торопливо сделал шаг вперед, заслоняя сидящему на столешнице ребенку обзор. Незачем ей смотреть на то, что я тут устроил. Карлик проворно отскочил назад и застыл в углу уродливой горгульей, сверкая с темноты злыми глазками.
«Она осталась там, ждать папу», — сказала девочка.
«Вот оно значит как», — сказала своего угла Адимус. «Какой интересный расклад».
Голос его был спокойным и даже немного торжествующим. Он хорошо разбирался в людях и понимал, что при ребенке я ему ничего не сделаю.
«Ты мой папа?»
— робко спросила она снова.
«Сошлось! Все сошлось!» — захохотал карлик. «Ну, конечно!»
— я покосился на него в недоумении.
«Да, девочка, это твой папа!» — закричал он. «Конечно же, это твой папа! Как я сразу не понял!»
«Ты что несешь?» — начал я угрожающе. Но тут за окнами мигнул и погас свет нашего безумного неба. Стало темно.
«Папа, наконец-то ты пришел!»
Девочка уткнулась лицом мне в грудь и изо всех сил обхватила руками. Я растерянно прижал ее к себе и огляделся. В слабом лунном свете, проникающем сквозь грязные окна, заброшенное ателье было пусто. Никаких тел и луж крови, никаких гильз и порохового смрада, слабо пахло пылью и плесенью. Я, аккуратно, стараясь не беспокоить прижавшегося ко мне ребенка, вытащил из кармана телефон. На зажегшемся экране было 1:01, 14 числа месяца июля. We'll clean the albatross's blood. The ship will sink beneath the waves. King Neptune will in love, living hell. You're in living hell. Living hell. I know.
Send